Глава 16, в которой капитан Сервадак и Бензуф отправляются в поход и возвращаются ни с чем. Это было чистейшей правдой. С тех пор, как Исаак Хакабут занимался торговлей на Тартане, он неизменно обвешивал покупателей. Зная его характер, никто этому не удивлялся. Но в тот день, когда из продавца Хакабут обратился в покупателя, он сам стал жертвой своей нечестности. Безмен помог ему нажиться, ибо врал не больше ни меньше, как на четверть килограмма. Факт этот был установлен, и профессору пришлось сызнова начать свои вычисления, теперь уже на основании точных данных. Когда пресловутый безмен показывал на земле 1 килограмм, на самом деле предмет весил лишь 750 граммов. Значит, прежде установленный вес галлии следовало уменьшить на 1/4. Отсюда понятно, что расчеты профессора, основанные на неправильном вычислении массы кометы, не могли совпадать с истинным положением Нерины, ибо на нее влияла масса галлии. Полимерен Розет, радуясь тому, что как следует отколотил Исаака Хакабута, тут же принялся за работу, чтобы поскорее закончить исследование Нерины. Легко себе представить, сколько насмешек вытерпел Исаак Хакабут после этой сцены. Бензуф беспрестанно повторял, что этого мошенника привлекут к суду за обвешивание, что его дело расследуют, а самого засадят в тюрьму.
«Где? Когда?» — спрашивал тот.
«На земле. Когда мы туда вернемся, старый плут», — любезно объяснял Бензуф.
Старикашка забился в свой темный угол и старался показываться как можно реже. 2,5 месяца отделяли галлийцев от того дня, когда они надеялись встретиться с Землей. Начиная с 7 октября, комета вновь вступила в пояс телескопических или малых планет, где она в свое время похитила Нерину. К 1 ноября галлия благополучно пересекла половину пояса астероидов, образовавшихся, вероятно, от распадения какой-нибудь планеты между Марсом и Юпитером. За этот месяц комете предстояло обежать по своей орбите 40 миллионов лье, приблизившись к Солнцу на 78 миллионов лье. Температура становилась сносной, около 10-12 градусов ниже нуля. Однако еще не было заметно никаких признаков оттепели. Море по-прежнему было сковано льдом, и оба корабля, поднявшись на огромную высоту, казалось, повисли над бездной. В то же время перед колонистами снова встал вопрос об англичанах, заточенных на островке Гибралтар. Никто не сомневался, что они благополучно перенесли лютые морозы галлийской зимы. Капитан Сервадак высказал мнение, которое делало честь его великодушию. Он заявил, что, несмотря на дурной прием, оказанный экипажу Добрыни, обитатели теплой земли обязаны снова вступить в общение с британцами и известить их обо всем, чего они, вероятно, не подозревают. Встреча с землей, неминуемо связанная с новым столкновением, грозила гибелью всем обитателям Галлии. Необходимо было, следовательно, предупредить англичан и даже пригласить их сюда, чтобы вместе встретить опасность. Граф Тимашев и лейтенант Прокофьев присоединились к мнению капитана Сервадака. Здесь дело шло о человеколюбии, а в этом вопросе они не могли оставаться равнодушными. Но как добраться зимой до островка Гибралтар? Разумеется, по морю, то есть по его ледяной поверхности, пока она еще не начала таять. К тому же это было единственное средство сообщения между двумя островами, так как после таяния льдов всякая переправа морем станет невозможной. Действительно, ни на шкуну, ни на тартану больше нельзя было рассчитывать. Что же касается парового катера, то воспользоваться им значило израсходовать те последние несколько тонн угля, которые берегли на случай, если колонистам придется вернуться на остров Гурби. Правда, у галлийцев оставалась шлюпка, переоборудованная в буер с парусом. Мы знаем, с какой быстротой и удобством совершили они на нем пробег от теплой земли до Ферментеры. Но чтобы привести его в движение, необходим был ветер, а ветра давно уже не наблюдалось на Галлии. Возможно, что после оттепели, благодаря парам, вызванным повышением температуры, польют дожди и разразятся бури. Этого даже следовало опасаться. Но теперь стояло полное безветрие, и буер не мог добраться до островка Гибралтар. Таким образом, оставалась единственная возможность совершить путь пешком, или, вернее, на коньках. Расстояние было значительным, около 100 лье. Можно ли преодолеть его при таких условиях? капитан Сервадак вызвался совершить это путешествие. Переходы по 25-30 лье в день, то есть около 2 лье в час, не могли испугать столь опытного конькобежца. За неделю он успел бы посетить Гибралтар и возвратиться обратно на теплую землю. Компас, чтобы не сбиться с пути, небольшой запас холодного мяса, спиртовка, чтобы сварить кофе. Вот все, что ему было нужно в дороге, а столь рискованное путешествие весьма привлекало этого любителя приключений. Граф Тимашев и лейтенант Прокофьев настойчиво предлагали заменить его или отправиться всем вместе. Но капитан Сервадак поблагодарил и отказался. Если с ним случится несчастье, присутствие графа и лейтенанта окажется необходимым на теплой земле. Что станут делать без них их товарищи в момент возвращения на землю? Граф Тимашев вынужден был уступить. Капитан Сервадак согласился взять лишь одного спутника, своего верного Бензуфа, и спросил его, пойдет ли он с ним.
«Пойду ли я, черт возьми!» — воскликнул Бензуф. «Еще бы, господин капитан! Прекрасный случай размять ноги! Да неужели вы думаете, что я отпустил бы вас одного?»
Выход был назначен на следующее утро, 2 ноября. Разумеется, первым побуждением капитана Сервадака было оказать услугу англичанам и выполнить долг человеколюбия. Но возможно, что в его гасконском мозгу зародилась и другая мысль. Он еще ни с кем ею не делился, и уж во всяком случае ничего не хотел говорить графу Тимашеву. Кто другой, а Бензуф сразу догадался, что тут кроется какая-то загвоздка, когда накануне отбытия капитан сказал ему: «Бензуф, не найдется ли у тебя на главном складе лоскутов, чтобы сделать трехцветный флаг?»
«Найдется, господин капитан», — ответил Бензуф.
«Так сшей этот флаг и спрячь в дорожный мешок, чтобы никто его не видел. Захватим его с собой».
Бензуф повиновался, ни о чем больше не расспрашивая. Что же это задумал капитан Сервадак, и почему он скрыл свои планы от товарищей? Прежде чем говорить об этом, необходимо отметить здесь одно психологическое явление, не принадлежащее к категории небесных явлений, но вполне закономерное, если принять во внимание человеческие слабости. С тех пор, как Галлия стала приближаться к Земле, граф Тимашев и капитан Сервадак, напротив, начали как бы отдаляться друг от друга. Возможно, это совершалось почти бессознательно. Воспоминания о прежнем соперничестве, совершенно заглохшие за 22 месяца совместной жизни, мало-помалу пробуждалось, сначала в их мозгу, а затем и в их сердце. Не станут ли эти товарищи, по несчастью, снова соперниками в любви, когда возвратятся на земной шар? Обратившись в галлийцев, они все же остались людьми. Госпожа Эль, вероятно, еще свободна. Было бы оскорблением для нее даже сомневаться в этом. Одним словом, все это порождало, умышленно или нет, известную холодность в отношениях между графом и капитаном. Впрочем, читатели и раньше могли заметить, что их никогда не связывала истинная дружба, а лишь симпатия, порожденная общими интересами и обстоятельствами. Теперь следует объяснить, в чем состоял план капитана Сервадака, план, который мог послужить причиной нового соперничества между ним и графом Тимашевым. Вот почему капитан решил сохранить его в тайне. План этот, надо сознаться, был вполне достоин сумасбродного ума, в котором он зародился. Как известно, англичане, закрепившись на скалистом островке, оставшемся от Гибралтара, занимали исконно британскую территорию. Они имели на это право, и если бы их сторожевой пост благополучно перенесся на землю, никто не стал бы оспаривать у них этих законных владений. Но в том-то и дело, что напротив Гибралтара находился островок Сеута. Перед столкновением Сеута, расположенная на африканском берегу пролива, принадлежала испанцам. Но теперь заброшенную Сеуту мог захватить первый, кто на ней высадится. Итак, добраться до Сеуты, завладеть ею именем Франции, водрузить на ней французский флаг — вот что представлялось капитану Сервадаку совершенно естественным и необходимым. «Кто знает», — рассуждал он сам с собой, «быть может, Сеута благополучно пристанет к земле и будет господствовать над каким-нибудь важным участком Средиземного моря. Тогда французский флаг, развивающийся на ее скале, узаконит притязания Франции». Вот почему, никому не говоря ни слова, капитан Сервадак и его денщик Бензуф отправились на завоевание новой территории. Надо признать, к тому же, что лучшего помощника, чем Бензуф, нельзя было и придумать. Завоевать остров для Франции, подложить свинью англичанам — блестящая идея. Но капитан посвятил Бензуфа в свои планы лишь после того, как, распростившись с друзьями, оба завоевателя остались одни у подножия скалистого берега. И тут все старые полковые песенки пришли на память солдату, и он принялся распевать громким голосом.
«На заре блестят штыки, оставляем мы квартиры. Эй, вперед, вперед, зефиры, африканские стрелки!»
Капитан Сервадак и Бензуф на коньках, оба тепло одеты, с походным мешком за плечами, устремились вперед по необозримой белоснежной глади и вскоре потеряли из виду вершину теплой земли. Прогулка совершалась без всяких происшествий и лишь с редкими остановками, во время которых путники отдыхали и закусывали. Температура держалась довольно сносная даже по ночам, и 5 ноября, всего через 3 дня после выхода, наши герои подошли к острову Сеута на расстоянии нескольких километров. Бензуф сгорал от нетерпения. Если бы понадобилось идти на приступ, храбрый солдат готов был построиться в колонну или даже в каре, чтобы отразить вражескую конницу. Наступило утро. Путники точно определили по компасу направление и с самого начала строго ему следовали. Скалистый берег Сеуты возвышался на западном горизонте в 5-6 километрах от них, купаясь в лучах восходящего солнца. Оба героя ускорили шаг, торопясь вступить на остров. И вдруг, на расстоянии около 3 километров, Бензуф, обладающий очень острым зрением, остановился.
«Поглядите-ка, господин капитан!» — воскликнул он.
«Что такое, Бензуф?»
«Там на скале что-то шевелится!»
«Вперед!» —
скомандовал капитан Сервадак. За несколько минут они пробежали 2 километра. Затем, умерив скорость, капитан Сервадак и Бензуф снова остановились.
«Господин капитан!»
«Что, Бензуф?»
«Прав же, какой-то верзила торчит на Сеуте и подает нам знаки. Не то он машет руками, не то вроде как подтягивается из просонья».
«Какого черта?» — вскричал капитан Сервадак. «Неужели мы прибыли слишком поздно?»
Они покатили вперед, и вскоре Бензуф воскликнул.
«Ах, господин капитан, да это телеграф!»
В самом деле, это был телеграф, возвышавшийся точно сигнальная мачта на скалах Сеуты.
«Проклятье!» — пробормотал капитан. «Но ведь раз там есть телеграф, значит, кто-то его туда поставил». «Если только телеграфы не растут на галлии вместо деревьев», — заметил Бензуф.
«А если он подает сигналы, значит, кто-то приводит его в действие».
«Ясно как день».
Сильно раздосадованный Гектор Сервадак посмотрел на север. Там, на грани горизонта, высился утес Гибралтара, и ему показалось, так же, как и Бензуфу, что второй телеграф, установленный на верхушке скалы, отвечал на сигналы первого.
«Они захватили Сеуту!» — воскликнул капитан Сервадак. «И теперь передают на Гибралтар сигналы о нашем прибытии!»
«Что же теперь делать, господин капитан?»
«Что делать, Бензуф? Отказаться от планов завоевания и примириться с судьбой».
«А что, господин капитан, если Сеуту обороняют только 5 или 6 англичан?»
«Нет, Бензуф», — остановил его капитан Сервадак, «они нас опередили, и если только мои доводы не убедят их уступить нам остров, тут уж ничего не поделаешь».
Гектор Сервадак и Бензуф, сильно приунывшие, достигли подножия скалы. Ту же минуту перед ними, словно из-под земли, вырос часовой.
«Кто идет?» «Друзья! Франция!» «Англия!»
Таковы были первые слова, которыми обменялись обе стороны. Тут на высоком берегу появилось еще 4 человека.
«Что вам угодно?» —
спросил один из них, как видно, солдат гибралтарского гарнизона.
«Я хочу говорить с вашим начальником», — отвечал капитан Сервадак. «С комендантом Сеуты?»
«С комендантом Сеуты, раз уж на Сеуте есть комендант».
«Я доложу ему»,
— ответил английский солдат. Несколько минут спустя комендант Сеуты в военной форме прибыл на аванпост своего острова. Это был майор Олифант собственной персоной. Сомнений быть не могло. Мысль захватить Сеуту, зародившаяся у капитана Сервадака, пришла в голову также и англичанам, и они первые привели ее в исполнение. Заняв скалу, они соорудили там сторожевой пост и основательно укрепили его. Топливо и провиант были доставлены туда на катере коменданта Гибралтара, пока еще льды не сковали море. Над вершиной серого утеса вздымался густой дым, заставлявший предполагать, что в течение всей зимы здесь жарко топились печи, и что гарнизону не пришлось страдать от холода. И в самом деле у английских солдат был здоровый, упитанный вид, а сам майор Олифант даже слегка разжирел, хоть он, вероятно, и стал бы это отрицать. Впрочем, англичане на Сеуте не чувствовали себя заброшенными, так как их отделяли от Гибралтара самое большое 4 лье. Они находились в постоянном общении с соседним гарнизоном, либо перебираясь туда через пролив, либо переговариваясь по телеграфу. Следует добавить, кроме того, что бригадир Мерфи и майор Олифант даже не прекращали своей игры в шахматы. Медленно обдумывая ходы, они передавали их по телеграфу. В этом почтенные офицеры следовали примеру двух американских клубов, которые в 1846 году, невзирая на дождь и грозу, сыграли по телеграфу знаменитую шахматную партию между Вашингтоном и Балтимором. Бесполезно говорить, что бригадир Мерфи и майор Олифант продолжали ту же самую партию, начатую еще во время визита капитана Сервадака на Гибралтар. Между тем майор холодно ждал, чтобы два чужеземца обратились к нему.
«Майор Олифант, если не ошибаюсь», — спросил капитан Сервадак с поклоном.
«Да, майор Олифант, губернатор Сеуты», — ответил офицер и спросил в свою очередь. «С кем имею честь говорить?»
«С капитаном Сервадаком, генерал-губернатором теплой земли».
«А, очень приятно», — поклонился майор.
«Сударь», — заявил Гектор Сервадак, — «разрешите мне выразить удивление по поводу того, что вы обосновались в качестве коменданта на островке, оставшемся от древних владений Испании».
«Разрешаю, капитан».
«Осмелюсь спросить, по какому праву?»
«По праву первого, занявшего этот остров».
«Отлично, майор Олифант.
Но не думаете ли вы, что испанцы, гостящие сейчас на теплой земле, могут предъявить свои права?»
«Нет, не думаю, капитан Сервадак».
«А почему, позвольте узнать?»
«Потому что эти самые испанцы уступили остров Сеуту в полную собственность Англии».
«По договору, майор Олифант».
«По договору, составленному по закону и в должной форме».
«В самом деле?»
«И даже получили крупную сумму денег британским золотом, капитан Сервадак, в уплату за эту важную уступку».
«Вот оно что!» — воскликнул Бензуф. «Теперь понятно, почему у Негрете и его ребят звенели денежки в карманах».
Действительно, все произошло так, как говорил майор Олифант. Как мы помним, два английских офицера тайно посетили Сеуту, пока еще там находились испанцы. Англичанам легко удалось убедить их передать остров в полное владение Англии. Итак, все доводы, на которые рассчитывал капитан Сервадак, отпадали сами собою. Завоевателя и его начальника штаба постигла полная неудача. Он не решился долее настаивать, боясь, как бы его намерения не разгадали.
«Могу я узнать, чему обязан вашим любезным посещением?» —
спросил тогда майор Олифант.
«Майор Олифант», — отвечал капитан Сервадак, — «я пришел, чтобы оказать услугу вам и вашим товарищам».
«Вот как?» — заметил майор тоном человека, который не нуждается ни в чьих услугах.
«Должно быть, майор Олифант, вы не знаете, что произошло, и не подозреваете, что острова Сеута и Гибралтар находятся на поверхности кометы, летящей в межпланетном пространстве».
«Кометы?» — повторил майор с недоверчивой улыбкой.
Капитан Сервадак вкратце рассказал ему о последствиях столкновения Галлии с Землей, причем английский офицер выслушал все, не моргнув глазом. Затем капитан добавил, что есть все основания надеяться на встречу с земным шаром и что обитателям Галлии следовало бы объединить свои усилия и предотвратить опасности, связанные с новым столкновением.
«Итак, майор Олифант, если ваш гарнизон и гарнизон Гибралтара захотели бы переселиться на теплую землю...»
«Чрезвычайно вам признателен, капитан Сервадак»,
— холодно возразил майор Олифант.
«Но мы не имеем права покинуть наш пост».
«А почему?»
«Мы не получили приказа от нашего правительства, а донесение, адресованное адмиралу Ферфаксу, все еще ждет почтовой оказии».
«Но, повторяю вам, мы теперь не на земном шаре, и через 2 месяца, самое большее, комета снова встретится с Землей».
«Это нисколько меня не удивляет, капитан Сервадак. Англия, без сомнения, сделала все возможное, чтобы притянуть нас к себе».
Было очевидно, что майор не поверил ни одному слову из рассказа капитана.
«Как вам угодно», — заявил тот.
Вы упорно желаете сторожить оба поста на Сеуте и Гибралтаре?
Разумеется, капитан Сервадак, так как они охраняют вход в Средиземное море.
Ах, майор Олифент, скоро, может быть, и Средиземного моря-то не останется.
Средиземное море всегда останется на месте, если так будет угодно Англии. Но извините меня, капитан Сервадак, бригадир Мерфи передает мне по телеграфу новый шахматный ход, весьма смелый. Вы разрешите?
Капитан Сервадак, с раздражением теребя усы, ответил поклоном на прощальный поклон майора Олифента. Английские солдаты вернулись в свое укрепление, а наши завоеватели остались одни у подножия скал.
«Ну что ж, Бензуф».
«Ну что ж, господин капитан, надо сознаться, прошляпили мы нашу зимнюю кампанию».
«Поедемте-ка домой, Бензуф».
«Поедемте, господин капитан»,
— отвечал Бензуф, у которого даже пропала охота распевать песенки африканского батальона. И они повернули домой, ничего не добившись и не получив возможности водрузить свой трехцветный флаг. Обратный путь неудачливых завоевателей не ознаменовался никакими происшествиями, и 9 ноября они вновь вступили на берег теплой земли. Надо сказать, что они вернулись словно нарочно во время страшного припадка ярости Пальмирена Розетта. Но на сей раз, по правде говоря, профессору было от чего прийти в бешенство. Как читатели помнят, ученый произвел сызнова ряд наблюдений и вычислений, касающихся Нерины. Теперь он только что их закончил и определил, наконец, все элементы спутника своей кометы. Но Нерина, которая должна была появиться еще вчера, исчезла с горизонта Галлии. Похищенная, вероятно, каким-нибудь более могущественным астероидом в поясе малых планет, она ускользнула навсегда.